для детей старше 16 лет.
Муз-разбор. На Интер-ФМ.
Да-да, это Муз-разбор на Интер-ФМ. И предмет нашего разбирательства — это, наверное, одни из самых ярких представителей новой волны британской школы хэви-метала — коллектив Judas Priest. В гостях у нас, как всегда, Виталий Листраткин. Доброе утро, Виталий.
Доброе утро, Александр. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Мы действительно сегодня пройдемся, так сказать, широким мазком, таким широчайшим, так сказать, ретроспективным мазком по одной из самых великих, на мой взгляд, хэви-рок-н-ролльных команд нашего времени — Judas Priest. Почему-то все время как бы начинают связывать название этой группы Judas Priest с какими-то, знаете, религиозными как бы вопросиками. Религиозников вопросиков тут нет, уважаемые радиослушатели, и вообще ни одного.
Кроме того, что они репетировали в на школе.
Это случайность. А название Judas Priest созвучно русскоязычному восклицанию, например, «О мой Бог!» или там «Господи ты, Боже мой!» Вот что-то вот в этом духе, вот что-то вот в этой парадигме оно все изучено.
На самом деле из песни Боба Дилана, но ну ладно.
Ну вот, да. 53 года ребята на сцене. Это вот, это нормально вообще, Александр?
А почему нет?
То есть есть еще порох в этих...
Ну, с учетом того, что Хелфорд приходил, уходил,
ну, это нормально.
Занимался своими делами, ну, вполне нормально.
Да, фронтмены они такие, они все уходят. Вспомним Брюса Диккенсона.
Конечно.
Он тоже уходил. Да и много кто уходил-то, господи.
Ну, потому что скучно делать одно и то же, по сути.
Ну, да, да, да.
И а опять вообще... же, кстати, да, и когда вот группа меняет резко вектор своего творчества, да, как мы и в творчестве Judas Priest знаем, поклонники-то отворачиваются, и именно для того, чтобы делать какую-то другую музыку, гораздо проще тому же самому фронтмену просто уйти, создать сайт-проект какой-то, либо имени себя, либо просто уйти в какую-нибудь там супергруппу и делать то, что хочется. И уже безо всяких рисков потерять кучу слушателей, соответственно, не продать много-много альбомов и не понести убытки.
Александр, а вот как вы думаете, Judas Priest это, ну, своего рода законодатель в хэви-метале? Или
законодатели чего? Законодатели моды, безусловно.
Ну, моды-то это само собой. Ну, стиля, скажем так, музыкального исполнения. Они внесли вот что-то вот такое вот необычное, новое, такое вот свежее, то, что раньше вот не было этого.
Очень сложно, кстати, сказать, потому что они очень... у них многое базируется и на музыке Led Zeppelin в том числе. И даже можно услышать какие-то отзвуки от великого Хендрикса.
Я просто неоднократно слышал такие подачи от разного рода рок-обзорщиков. Ну, то есть, по сути, наших коллег по всевозможным радио и музыкальным эфирам. Что якобы очень много из творчества Джузесов почерпнули, например, немецкие музыканты Акцепт и, допустим, парни из Металлика. Вот как вы думаете, действительно есть какая-то преемственность?
Ну, почему нет? Да, в принципе, те же самые две гитары, которые у них, кстати, добавилось же не сразу, которые сделали звук, во-первых, плотнее, и позволили вот и проигрывать соло, столь любимые многими хэви-металлистами, без потери плотности звука, потому что если у тебя в классическом составе, да, барабаны, бас, гитара, вокал, соответственно, если гитарист прерывается на соло, соответственно, проседает плотность звука.
Ну, кстати, да. Вот этот вот самобытный вокал Хелфорда, это была поистине находка? То есть парням повезло, или они вот так целенаправленно к этому стремились?
Нет, конечно, безусловно, повезло. Вот как ни крути, Хелфорд — это вокалище.
А можно сказать, что Judas Priest — это Хелфорд, а Хелфорд — это Judas Priest, и они, в общем-то, как бы группа имени Роба Хелфорда, например?
Но они узнаваемы благодаря Хелфорду, конечно же. Но Judas Priest — это, по сути, если говорить о Judas Priest как о музыке, да, то есть прежде всего о музыке, не о сценическом образе, не о влиянии на поп-культуру 20 века, а именно про музыке, это не только Роб Хелфорд, точнее, не столько Роб Хелфорд, сколько остальные участники коллектива.
Мне вообще, знаете, сложилось такое ощущение, что парни достаточно, ну, долго, что ли, шли к успеху. Такой вот неологизм. Шли к успеху.
Ну, хорошо.
Да, вот. То есть стартанули они в 69-м году, а более-менее такие удачные в планетарном, что ли, как бы на масштабе работы у них появились где-то вот ближе к 79-му году.
Ну, 78-й год они бахнули «Stained Glass».
Да, вот, скорее всего, с этого альбома у них уже пошло что-то вот такое, знаете, их заметили. Заметили, подобрали, обогрели.
Ну, а до этого они, кстати, достаточно впечатляющую концертную карьеру себе делали. То есть для того, чтобы начать выпускать альбомы, они достаточно плотно гастролировали, разогревали и, по-моему, «Статус Кво», и «Thin Lizzy», и... В
ну, нарабатывали себе имя, что можно сказать. Если бы они не гастролировали и себя всячески не подавали, не афишировали и не искали вот эти вот все визуальные образы, в которых, ну, скажем, сейчас является неотъемлемой частью Джудасов и вообще, так сказать, хэви-метал сцены в целом, естественно, у них бы ничего не было от слова совсем. И сейчас, мне кажется, любой маломальский ценитель рок-музыки, он группу Judas Priest в первую очередь визуально ассоциирует именно вот с этими вот нарядами из характерной черной кожи, заклепки, вот этот мотоцикл, на котором Роб Хелфорд традиционно выезжает на сцену, трынь-трынь-трынь. Вот, и все остальные атрибуты. Кстати, об атрибутах. Это же, по-моему, Хелфорд притащил в хэви-метал вот это вот все шипасто-черно-кожное.
Да, подчеркнул, это все из секс-шопа.
Да, ну это понятно, что из секс-шопа. Если кто не знает, я так попытаюсь сейчас аккуратненько объяснить суть дела. Роб Хелфорд, вокалист и вообще, так сказать, один из... столпов группы Judas Priest, при всей внешней брутальности вот этих вот мотоциклах, сжатых кулаках, шипах, коже и так далее, ну, как бы скажем так, он является одним из немногих хэви-металлистов. Честно говоря, других, про других я даже и не слышал. Может быть, он даже единственный на свете хэви-металлист, который...
Ну, не единственный.
Не единственный, да? Является лицом, скажем так, нетрадиционной ориентации. Вот. Причем, вы знаете, как бы, когда он сделал каминг-аут, коллеги по цеху, ну и заодно как бы зрители, сделали вид, что ну как бы ничего особенного не произошло. Ну, ну да, вот, ну вот такая вот фигня произошла. Ну а мы типа догадывались, а вот а что такого? Вот, а ничего такого не произошло.
А
ну и ладно.
Просто из каких-то из-за камин-аута его музыка стала хуже, что ли?
Да нет, конечно.
Вот и
хоть в том-то и дело, да.
То есть главное, чтобы он профессионал, он безусловный профессионал, он великий вокалист, да безусловно он великий вокалист. А его личная жизнь — это его личная жизнь, и то, что он, допустим, совершил каминг-аут, это его личное дело, это его личная борьба, то есть которую он, собственно, с собой расставил себе все точки над «и».
Мне бы даже интересно, какой у него диапазон голоса? Это что-то ведь невероятное.
По-моему, больше 4 октав.
Что-то вот, знаете, вот такое вот вытворять голосом, это просто, просто вот сумасшествие какое-то. Александр, я знаю, что вы как бы больше владеете хронологическими как бы вопросиками. Слушайте, а вот его голос со временем, он вообще меняется, нет?
Конечно, меняется, он чуть-чуть подсел.
Ага.
Дыхалочка уже не совсем-то. Но все-таки он еще в тонусе.
Ну, 70 лет.
Ну, звучит он гораздо лучше Джона Бон Джови, например.
Ну, Бон Джови, да. Бон Джови, к сожалению, сильно...
Да не только Бон Джови, тот же самый Йен Гиллан. Я его очень любил слушать, его раннее творчество, а сейчас у него просто уже со связками полный швах.
Возраст Александра, он, к сожалению, не красит никого. А если кого и красит, ну, только, знаете, в таком утешительном аспекте. Как вы думаете, ребята еще могут жахнуть еще какие-нибудь убойные альбомчики?
Убойные вряд ли уже. Уже энергетика у них не та, вот если послушать, там, допустим, их альбом 2018 года, ну, уже так себе, просто уже отрабатывают номер, они умеют играть, они умеют писать песни, у них с мелодией всегда был полный порядок, но вот что-то такого мощного, как, допустим, British Steel 80-го года уже, естественно, не будет никогда.
Слушайте, а почему?
Время.
Ну, и что?
Ну, изменилось время. У них поменялось ощущение мира. В 80-м году они были на пике своей формы. Они еще очень много хотели доказать. То есть они как раз вошли в форму. У них золотое сечение между их способностями музыкальными получилось и желанием говорить. И вот они выдали вот этот вот мощный альбом. Конечно, они начали говорить мощно еще в 78-м. Уже упомянутый альбом «Stained Glass». Поэтому сейчас уже все пошло на спад. И вряд ли у них что-то, какое-то озарение произойдет.
Не знаете, какой самый любимый альбом? Блин, вот я нарочно скажу, уважаемые радиослушатели. Вот я прямо сейчас слушаю и балдею. Это альбом 84 года, называется он Defenders of a Fight. Я его слушаю достаточно часто и на репите по одной простой причине. Он лично во мне будет разного рода ностальгические воспоминания, потому что как раз вот где-то вот в середине 80-х мне кто-то этот альбомчик дал переписать на вечер, я его перекатывал на магнитную ленту или на кассеты, я уж не помню. И я прямо вот помню, как я мусолил вот этот конверт от пластинки, где вот это там то ли танк, то ли какая-то вот крокозябра, значит, лезет. И тогда мне, советскому мальчику, все это казалось, конечно, неземной. Во-первых, музыка — это раз. Вот, знаете, как будто вот пришествие инопланетян. И вот эти вот даже сюжеты, они резко, которые были на пластинках, визуальная картинка, она резко отличалась от того, что, скажем так, публиковали на странице газеты «Пионерская правда» и в журнале, не побоюсь этого слова, «Ровесник». Вот, поэтому все это, конечно, сделало свой неизгладимый отпечаток на моей детской душе. Сквозь года я притащил это все и вот сейчас вот сижу, рефлексирую в микрофон перед вами, уважаемые радиослушатели. Я просто убежден, что многие из вас тоже делают периодически то же самое. Просто у каждого своя музыка и у каждого времени своя музыка. Вообще люди, когда начинают говорить, а вот ретро-радиостанция, нафиг она нужна, там тренди-бренди, я всегда говорю так: ребята, какие-то 5-10 лет, и все станет ретро. Даже, прости господи, Моргенштерн.
Не, он, кстати, забудется.
Я знаю, что вы меня не любите.
Нет, я к нему вообще никак не отношусь. Нет, я просто к тому, что более старшее поколение постоянно говорят, что вот в ваше время музыка такая себе, а вот в наше-то время ого-го. Просто, опять же, мы оцениваем лучшую музыку из того, что было в наше время, со всей музыкой, которая есть сейчас.
Ну да, да.
А пройдет, допустим, 5-10 лет, и останется только вот эти вот сливки. Хорошая музыка, которой сейчас полным-полно. Ее даже больше в количественном соотношении, чем было, допустим, в 70-х. Просто банально из-за того, что музыкантов больше возможностей, и все двери открыты для экспериментов. То есть экспериментальная музыка, там, андеграунд, она же никуда не ушла. И вот возможно, что через 5-10 лет вот эти андеграундные ребята, они будут на плаву, а все, что на слуху сейчас, более-менее, то есть звучит из каждого утюга, оно исчезнет. Допустим, я могу сказать с уверенностью про время, в котором я жил, да, в 90-е, начало нулевых, там тоже было много всякого трэша. Я не говорю даже про отечественную сцену, там вообще мрак. Чат кутежа и всякие там вирусы, стрелки и прочее, то, что звучало постоянно. И где это сейчас?
Возвращаясь к нашим, так сказать, героям. На ваш взгляд, Judas Priest, насколько прочно вписали себя в мировую историю рок-н-ролла, хэви-метала и вот этого всего?
Да прочнее некуда. Их оттуда уже не сотрешь ничем.
Столпы-основатели?
Да, это люди, которые не стеснялись играть хэви-метал в то время, когда весь мир был очарован панком совершенно, и любое упоминание про хэви-метал было прям штампом негоден.
Ну и, насколько я помню, у них был еще и период экспериментов.
Ну, эксперименты есть у всех, они могут быть удачными, но чаще всего, конечно, нет. И когда они начали злоупотреблять электроникой, это вот, опять же, один из тех звоночков для поклонников был, что у ребят там что-то не совсем ладное.
В консерватории. Ну, я соглашусь, сейчас последнее, наверное, вот я нарочно глядел последнее, наверное, выступление на сцене группы Judas Priest. Все очень брутально, все очень узнаваемо, все очень канонично и даже, можно сказать, хрестоматийно с точки зрения рок-н-ролла. Вот. И одновременно ровно. То есть период экспериментов, о котором мой коллега говорил, это 79-е, 80-е, так сказать, годы, он, к сожалению, уже за плечами и... Можно вспомнить, к месту или не к месту, такую пословицу: «Старый конь борозды не портит».
Лежит в нее и спит.
Да, типа того. Вот. Парни из Джудасов пока еще на сцене не спят, слава тебе, Господи. Вот. Но, в принципе, конечно, и борозды-то твои уже как бы
новую. Ну, она ровненькая.
Она ровненькая, ровненькая. Ну что, «На ход ноги».
«На ход ноги», да, уже упомянутый альбом British Steel и одна из самых великих песен в hard and heavy музыке — «Breaking the Law», Judas Priest. Виталий Листраткин, Александр Булгаков. Всем пока.
Йоу.
Муз-разбор. На Интер-ФМ.